Рад приветствовать всех собравшихся здесь именем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Продолжим наше собрание. Помолимся, попросим благословения на это время. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за этот воскресный день, в который можем собраться пред Твоим лицом, Господи, и понимать, что сегодня Твоя милость, Твоя благодать собрали нас здесь. Господи, не может человек сам от себя, рассудив себе или помыслив, как-то приблизиться к Тебе, назвать Тебя своим Богом, назвать Тебя своим Отцом, тем более. Господи, это без Твоего действия, без Твоих, Господь, без Твоего Духа это невозможно для нас. И мы, Господи, вполне осознавая это, Господи, благодарны Тебе за то, что сегодня в это утро можем находиться здесь, на этом месте, собранное Тобою. Можем находиться в Твоем присутствии. Можем слышать Твое Слово, о Твоей благодати. Можем понимать, что только она собрала нас сегодня в этот день перед Твоим лицом. И верим, Господи, что, начав нас Твое дело спасения и продолжая, Господь, его даже до сегодняшнего дня, Ты будешь продолжать его до дня Твоего пришествия. Когда Ты придешь на эту землю, и когда Ты соберешь народ свой со всех концов земли к Тебе навстречу, когда, Господи, Твоя церковь будет собрана перед Твоим лицом и увидим Тебя таким, какой Ты есть, мы благодарны Тебе за то, что мы имеем эту надежду, что мы будем стоять перед Тобою без порока и в радости и прославлять Тебя, Бога нашего спасения. Мы молимся, благослови нас, Господи, сегодня ходить перед лицом Твоим. Благослови нас присутствием Твоего Духа Святого. Благослови нас, Господи, истиной Твоей, чтобы были священы этой истиной и чтобы любили эту истину, шли за ней. И чтобы эта истина воплощала в жизни каждого из нас. Во имя Иисуса Христа мы просим и благодарим Тебя. И прославляем Тебя, нашего великого и единого Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.
Здравствуйте, дорогая церковь. Очень приятно всех вас видеть. Слава Богу. Слава Богу, что выпала и мне честь помолиться за наших детишек. Потому что это как бы Бог так хотел. И мы же все любим своих детишек, да? Мы хотим для них и радости и счастья, и чтобы они были умненькими. Но бывает, когда мы с ними занимаемся, да, там что-то им хотим объяснить, или там даже уроки какие-то делаем, да, бывает, любовь так наша какая-то чуть-чуть и как бы проверяется, да. Вот, и хочется попросить Бога, чтобы Он дал бы нам больше любви, вот, чтобы мы могли бы в любви их назидать, а детишкам нашим терпение, чтобы меньше было этих хотелок неправильных, чтобы Бог распределил их мысли, ну, чтобы мы их не раздражали, да, так же больше. Давайте встанем на наши святые ножки и помолимся за наших детишек. Господь, Отец, мы благодарим Тебя за милость Твою, за Твою любовь, Господи. Благодарим Тебя за это благословение, которое нам дал, это наших детишек. И мы просим Тебя, Господь, защити их от всякого зла в этом мире, Господь. Дай им мудрости и правильного понимания, Господь. Защити от ненужных людей, Господи. Окружи их святыми и праведными людьми, Господь, от которых они будут назидаться только в истине Твоей, Господи. Пусть Твоя радость наполнит их сердца, Господь. А нам дай мудрости и больше любви, чтобы их не раздражать, а быть достойным примером для них. Слава Тебе, Господь. Пусть будет прославлено Твое святое имя в наших жизнях, в наших сердцах, в наших действиях. Наш единый Бог и Царь, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.
Мы с вами знаем, что Христос пришел на эту землю и умер за грехи наши, да, и воскрес для оправдания нашего. Об этом люди во время Пасхи говорят, что вот Христос воскрес, и утверждают, что воистину воскрес. И вот, как сказать, вот смысл этой Пасхи для многих людей вот какой-то такой, может быть, не совсем понятный. И очень хотелось бы, чтобы все люди, которые, все христиане, которые празднуют Пасху, празднуют воскресение Христова, они понимали, что это воскресение значило для них. Потому что воскресение — это не просто какой-то светлый праздник, да, вот весна пришла, те самые, особенно в наших широтах, там на югах немножко это все смазано, потому что практически все время тепло, а у нас это вот как-то остро особо чувствуется, да, потому что зима такая какая-то, большая часть года длится, и вот после зимы приходит весна, вот, птички запели, солнышко засветило, там цветочки зацвели, вот как-то на душе радостно. Почему? Потому что вот опять какая-то благодать какая-то пришла, какое-то обновление пришло в природу, пробуждение такое жизни, и вот вроде как жизнь, которая замерла на зиму, и практически ее не было, выживание одного сплошное было, тут немножко жизнь как бы забурлила. И вот как бы люди многие радуются именно, ну как потому символы Пасхи для большинства людей, которые называют даже себя христианами, они никаким образом не связаны со смертью и воскресением Иисуса Христа, да? Какие-то эти самые, какие-то там крашеные яички зачем-то, какие-то эти самые пасхальные зайцы, почему-то какие-то булки, эти куличи, которые пасхальная, да, верба вот эта вот расцвевшая там и так далее. То есть все связано как будто бы, ну, с надеждой на сытую жизнь, с надеждой на какое-то вот весеннее такое, как это сказать, пробуждение жизни и так далее. Вот, поэтому, когда обычно, ну, как сказать, сейчас уже, может быть, не так актуально, но вообще раньше, если кто-то кого-то хотел поздравить открыткой пасхальной, по почте послать, то было очень тяжело найти что-то такое, на самом деле, связанное с истинной Пасхой, то есть со смертью и воскресением Иисуса Христа. Обычно все вот такое засилие буквально этих зайцев и крашеных яиц. Для этого мы с вами собираемся, для этого мы с вами читаем Писание, для этого мы с вами слушаем Слово Божье, чтобы на самом деле знать и понимать, что же, в чем же на самом деле наше с вами упование, в чем наше спасение. И вот в 6 главе послания к Римлянам Павел пишет с 3 стиха такое вот напоминание или наставление. 6 глава послания к Римлянам, 3 стих. Он пишет так: «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?» Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Поглядите, христианство вообще невозможно без крещения. Да? Мы понимаем, что крещение – это необходимая такая сопутствующая часть нашего христианства. И здесь, наставляя церковь в Риме, Павел пишет одну такую вот истину. Он говорит о том, ну, многие говорят, а вообще зачем это креститься, нужно ли креститься, крестятся, не зная, зачем они крестятся. И, в общем-то, разных очень много мнений, не совсем, как это сказать, основанных на каких-то своих убеждениях, основанных на каких-то своих умозаключениях и основанных на каких-то, в общем-то, достаточно шатких основаниях. Да? Поэтому то, что здесь он напоминает, он, в общем-то, мы из этого можем извлечь несколько таких серьезных уроков для нас и понимания. Вот это вот слово «неужели, говорит, не знаете?» Нужно понимать, что оно подразумевает наш сознательный подход к крещению. Поэтому мы с вами не крестим детей. Почему? Потому что если они не знают, то как и зачем их крестить? Аминь? Да. Если дети не знают, что они делают, или не знают, зачем это нужно, или не знают, почему это важно, то зачем тогда их бедных как-то пытаться к Богу притащить, если это им непонятно. Потому здесь крещение больше предстает нам в свете такого сознательного, причем осознанного действия, которое совершает человек, который уверовал, что смерть и воскресение Иисуса Христа, оно связано непосредственно с его жизнью. Понимаете? Если мы верим, что Христос умер за нас, и мы верим, если мы верим, что Христос воскрес для оправдания нашего, то мы тогда понимаем, что крещение нам необходимо, потому что это крещение, оно соединяет нас в смерти и воскресении с Иисусом Христом. Это как печать на документе, это как мы, как вот такая вот законное основание, законное такое, законный такой фундамент наших взаимоотношений с Богом. Потому он и говорит: неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, смерть Его крестились? И далее, продолжая в 4 стихе, он говорит так: «Итак мы погреблись, то есть были похоронены с Ним крещением в смерть, чтобы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения». Для нас, христиан, верующих в Иисуса Христа и понимающих вот смысл Пасхи, да, очень важно понимать, что сделал Христос, является для нас, ну, как бы таким вот незыблемым, твердым, прочным, неизменным фундаментом нашего с вами спасения. Потому что наше с вами спасение, оно совершилось вне нашей компетенции. Так, такое слово хитрое есть, да? Оно совершилось без нашего участия, оно совершилось вне нашего, как бы сказать, вне нашего поля влияния, вне нашего поля действия. Христос совершил наше спасение без тебя и без меня, без твоего и без моего участия, совершенно автономно, совершенно добровольно, совершенно суверенно на кресте Голгофе 2000 лет назад. Он без твоего разрешения, без твоего желания, без твоей просьбы, без твоего какого-то там, ну не знаю, положительного или отрицательного к этому отношения, пошел и добровольно пошел на крест. Аминь? Аминь. Также далее, после трех дней, когда, ну, как и говорится, Христос воскрес, но воскрес тоже без каких-то наших молитв, без какого-то нашего участия, даже без нашего наблюдения как такового. То есть он воскрес тогда, даже когда учеников рядом с ним не было. Если при распятии были ученики, которые беспомощно стояли и плакали, то воскресение Христа произошло вообще без чего-либо там вмешательства, присутствия, противодействия или помощи, или еще чего-то такого. Поэтому наше спасение, оно произошло совершенно без какого-либо нашего с вами участия. Нужно это очень четко и ясно в своей жизни понимать. Христос совершил это самое спасение, и потом эта весть об этом спасении дошла до тебя и до меня. Когда-то где-то кто-то подошел, может быть, или ты открыл Библию, или, может быть, услышал, не знаю, по телевидению, или, может быть, прочитал так, какой-нибудь трактат или брошюре, или еще каким-то образом до тебя дошла та весть, что, оказывается, Христос спас тебя и готов простить и принять. Да? И если мы с вами поверили в этот самый факт, то тогда мы с вами люди, которые называются спасенными. Если мы с вами не поверили в этот факт, то тогда мы с вами люди, которые не спасенные. Поэтому нужно очень четко и ясно себе представлять, что спасение – это дело рук нечеловеческих, а спасение – это дело рук Божьих. Наша в этом часть, чтобы принять или не принять, поверить или не поверить, да? Серьезно отнесись к этому или легкомысленно. Вот эта часть человеческая. И она, как вы видите, весьма небольшая и не очень-то значительная. Аминь. Ты не ты не хозяин своего спасения, ты не автор своего спасения, ты не какой-нибудь там, что мне спастись, как мне спастись, что я буду спасаться, да? С завтрашнего дня решу, буду спасаться. Это не право и не возможности, и не способности человеческие. Ты спасен Иисусом Христом. Ты спасен Его смертью, ты спасен Его воскресением. Если ты веруешь в это, то тогда ты идешь за Христом, крестишься, соединяя себя вместе с Иисусом в смерти Его и воскресении, и ты живешь этой самой верой. И тогда ты спасенный. Если ты этого не делаешь, то что бы ты ни делал, я не знаю, там старался, не знаю, молился, плакал, там не знаю, что угодно, чем угодно занимайся, как угодно практикуй, там, аскезу возьми, любую, то есть любую действие вне вот этой вот воли Божьей, направленное к спасению человека, ну, оно не является правомочным, и оно никаким образом со спасением истинным не связано. Это будет одна из множеств, огромное множество человеческих практик, которые сегодня люди практикуют на этой земле. Вы знаете, что многие люди пытаются вытравить из себя грех, да? Для этого что они только с собой не делают, да? На гвоздях спят, да? Медитируют годами, говорят, там, да, это самое, там, что там еще они там творят? Голодают, молятся себе без конца, не знаю, что там еще. В общем, огромное количество практик, да, закрывают себя где-то в этом самом, в каких-то там кельях и так далее. То есть все то, что делает человек, оно не ново, оно насчитывает уже тысячелетия и даже может быть, не одно тысячелетие вот этих вот попыток, каким образом поменять себя. И ни к чему абсолютно человеческому, ну, в смысле, какому-то положительному результату оно не приводит. Да, может быть, человек становится менее там злобным или менее каким-то там ворчливым или менее плохим, но, извините меня, менее от того, что продукт, ну, как чтобы понять не было, допустим, от того, что продукт просрочен менее или более, он качественным не становится. Аминь? Да? Если вы покупаете, допустим, там, я не знаю, какой-то там сырок, который просрочен 3 дня назад, или который просрочен 3 недели назад, я не знаю, какой бы вы съели первый. Некоторые съели бы 3 дня, да? Я, честно, бы ни тот, ни другой бы не ел. Потому что эффект будет примерно одинаковый, да? Понимаете, о чем я говорю? Расстройство желудка в обоих случаях. Поэтому не вопрос, если человек менее грешен или более грешен. В любом случае, человек с менее или более степенью греховности, он в любом случае однозначно не пригоден для Царства Небесного. Аминь? Аминь. Хоть он и менее грешен или более грешен, но если пусть у него там этот грех в минимальной степени присутствует, да, но все равно нужно понимать, что он присутствует, и он тогда, соответственно, не пригоден для Царства Небесного, для Царства Божьего. Поэтому нужно четко, ясно понимать, что для человека, старающегося что-то сделать для своего спасения, вне воли Божьей, вне плана Божьего, который Бог ему предложил, это, ну, пустая трата сил, времени и своего здоровья, что ли, и так далее. Будем помнить и знать, что Господь дал нам только один путь. Тот, который мы имеем с вами в Иисусе Христе. В Его смерти и в Его воскресении. Поэтому мы другого варианта и другого пути с вами не найдем. И здесь он очень четко, ясно, послание к римлянам Павлом для нас с вами, потому что римляне — это языческий мир, мы с вами тоже из этих же парней и девушек языческих. Поэтому нужно четко и ясно понимать, что для нас вот этот путь, и вообще для всех людей, для нас в том числе, этот путь очень четко и ясно здесь обозначен. Мы с вами люди, которые соединены с Иисусом, должны быть соединены с Иисусом в смерти и воскресении. Господь это для нас совершил, Господь для нас такой путь приготовил, Он сам захотел, Он сам нас открыл, Он послал нам людей, которые засвидетельствовали нам об этом пути, и мы каким-то образом с помощью Божьей, с Божьей помощью, подчеркиваю, услышали это все и поверили. И в итоге теперь мы можем с вами по этому пути идти, по этому пути двигаться. И мы понимаем, что мы с Ним соединены подобием смерти и соединены подобием воскресения. Что это для нас значит? Это значит, что наш ветхий человек, как здесь написано, распят с ним. То есть тот человек, который жил, тот человек, который рожден был когда-то в 1900 каком-то там году или в каком, 2000 каком-то там году, я не знаю, есть уже у нас и такие среди нас, да? Этот самый человек, ветхий человек, который рожден был от прародителей с наклонностью ко греху и ко всему остальному, жил по плоти и только по плоти, да, то есть был из себя, ничего не из себя не представлял, кроме плотского, да, то есть у него были много желаний, у него была, ну, плотская природа, у него было плотское начало и все вот вот это вот, оно противилось Богу, Божьей воле ничего общего не имело, Бога знать особо не хотела, а если и хотела, то не особенно, ну как, не особенно любила. Поэтому вот эти все вот эти вот плотские люди, если мы с вами уверовали, что Иисус Христос умер за нас, мы понимаем, что наш плотской человек, ветхий человек, он был распят вместе с Иисусом Христом на кресте Голгофском. И он там умер. Умер причем полностью и целиком, со всем хорошим и со всем плохим, что у нас с вами было. Потому Павел пишет, говорит, если, говорит, знали что, потому, говорит, раньше знали кого-то по плоти, сейчас, говорит, особенно и не знаем. Нужно, ну, мы понимаем, что бесполезно разделять человека на хорошую часть и на плохую часть. И бесполезно приносить к Богу плохую часть и говорить: Господи, пожалуйста, умертви вот эту плохую часть, а вот эта хорошая часть пусть живет, да? Я вот это самое немного... Ну, как сказать, плохо там себя веду в каких-то таких областях, да, не знаю, там раздражаюсь, может быть, там как-то это самое, там жадничаю, может быть, там или еще какие-то там, ну, или какие-то грехи, которые же вообще серьезные меня там загрызли, да, там, может быть, там курение, пьянство, или еще какие-то блуд, там, или еще какие-то грубые какие-то уже неприличные вещи. А вот это вот, ну, как бы, пусть оно умрет, а вот то, что вроде такое хорошее и доброе, может быть, пускай живет, да? Что-то вот я тут и неплохо, неплохой из себя представляю где-то в каких-то моментах. И вот такая вот попытка разделить себя и такая попытка представить Богу ну, достаточно невыполнимую задачу, это, в общем-то, тоже достаточно неправильный подход и неправильная трата времени и сил. Почему? Потому что мы с вами не можем поделиться. Если умерли, то умерли все, да? Если, как это сказать, живем, то живем все, целиком, да? Не умирают по частям, потому что если будут умирать по частям, вы представляете, что это такое получится, инвалид называется, да? То есть если отрезали ногу, руку, я не знаю, что еще там. Что еще там участвует у вас во грехах? Язык, глаза, уши тоже. Еще какие-то там органы, которые участвуют в грехах. Все это отрезать, умертвить и похоронить, то что от вас останется? Да? То, что называется, ну, совершенным таким неприличным словом инвалид. И как ему жить, вот этому самому инвалиду? И что он из себя представляет, и что он, чего он наживет такого доброго и хорошего? Потому Господь предлагает нам, если уверовал, умереть всему. И Он говорит, вы считайте себя мертвыми, потому что любовь Божья объемлет нас, как написано, которые рассуждают так. Если Христос умер за всех, то тогда в Нем и все мы тоже умерли. Вот основание нашей с вами праведности. И другого мы с вами основания не найдем. Потому что если человек пытается как-то где-то обойти этот Божий путь, то неизбежно попытка, и все его попытки неизбежно приведут к поражению, разочарованию и так далее. Вот наш с вами фундамент правды Божьей, которым нам должно с вами исполнить. Почему... Еще раз напомню, верующие люди, уверовавшие в Иисуса Христа, крестятся, потому что они понимают, это единственный правильный путь к спасению, которым сейчас нужно с вами идти. Мы крестимся не для того, чтобы каким-то образом понравиться Богу, не потому что так надо, не потому что нас там, может быть, кто-то заставил или там на нас как-то повлиял. Мы с вами очень четко и ясно понимаем, что это единственный верный, это единственно правильный, единственно как бы открытый Богом для нас путь к нашему спасению. Спасению не просто какому-то абстрактному, а спасению от конкретно от грехов, спасение от дьявола, спасение от власти этого мира. От него не отвяжешься. И к Богу не приблизишься, не умерев вместе с Иисусом Христом. Если мы с вами уверовали в это, поняли, как это возможно, как это сказать, для нас, для многих очень людей странно и непонятно, как это возможно. Как Никодим, придя к Иисусу Христу ночью и начав беседовать о спасении, о пути спасения, он услышал, что нужно, оказывается, человеку родиться свыше, и он начал рассуждать, а как вообще это возможно человеку родиться, будучи уже старому, неужели, говорит, нужно опять как-то к маме в утробу залезть, а потом еще раз родиться. Это абсурд, это невозможно и так далее, и так далее. И вот эта вот истина, которая, ну как сказать, которую он не понимал, основывается на могуществе Бога. Что такое, ну как сказать, человеку, если рассматривать с точки зрения человеку, то помереть, собственно, человеку невозможно самому. Да? У нас очень много, ну, как сказать, а если помрет человек сам по собственному желанию, по собственному выбору, то это будет очень нелепо, страшно, и называется все это суицид. Аминь? Аминь. Как можно, будучи живым, вот умереть, да? И каким образом это возможно? Все это возможно единственное на основании того, что Бог всемогущий. И если этот самый Бог всемогущий, он совершил дело спасения таким образом, да, то он может каким-то образом нам помочь и в деле нашей с вами смерти. Аминь? Аминь. Поэтому самому помереть, ну, как нормально, достойно не получится. Если Бог займется делом нашей с вами смерти, то тогда это уже для нас перспектива весьма реальная. Если, я еще раз подчеркиваю, на основании того, что Бог всемогущий, если Он сотворил эту бескрайнюю вселенную, если Он сотворил этот удивительный сложный мир, если он сотворил ну, такого человека сложного, удивительного в этом в своем плане, если для него смерть не является проблемой, да? Если для него законы этого мира не являются проблемой, он болезнь обращал вспять, он смерть обращал вспять, он время обращал вспять, он физику и динамику физики обращал вспять, восстанавливал Солнце, Вселенную восстанавливал. То есть все вот эти вот вещи для него, то есть законы этого мира, по которому мы привыкли жить и которые мы считаем непреодолимыми и непреложными, они, оказывается, для всемогущего Бога не проблема. Поэтому такая мелочь, как это сказать, умертвить нашего ветхого человека, для Бога тоже проблемой, наверное, не должно являться. Или он не знает, с кем связался? Он знает, с кем связался, он знает, что мы из себя представляем, и он знает, как это сделать. Если мы с вами умерли, то а что дальше? Мы же понимаем, что мертвых всегда хоронят, их жизнь заканчивается на кладбище. И далее, что жить, как жить, им уже, ну, как сказать, им уже неинтересно. Да? Их отнесли уже без их помощи, закопали без их согласия. Это самое, не знаю, как там уж похоронили, как хотят они или не как хотят они, не всегда получается, да? Некоторые там оставляют завещание, как их похоронить, но не факт, что родственники это все и выполнят. Поэтому похоронили, как похоронили, и это уже не важно для мертвого. И дальше ему уже ничего не важно, не интересно и ничего не светит. Но в отношении нас, верующих в Иисуса Христа, у нас есть еще и вторая часть, которая называется «Воскресение». Написано, что Христос воскрес. А мы говорим, что Он воистину воскрес. Это правда. Каким образом это случилось? Что написано? Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых. И здесь написано, что Господь воскрес силою и славою Отца. 4 стих. «Чтобы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». И мы с вами понимаем, что вот эта вот сила Божья, которая воскресила Иисуса Христа, она, в общем-то, та же сила, которая способна воскресить и наши мертвые души. Да? Если мы с вами умерли со Христом, то мы можем с вами и воскреснуть с Иисусом Христом. Каким образом? Таким же, как той же силой и таким же образом, какой Господь воскресил Иисуса из мертвых. Опять же, все это дело связано с нашей верой в силу Божью. У нас есть с вами удивительное обещание. Мы понимаем, что ветхий наш человек с его ветхими представлениями, поведением и так далее, он Царство Божие не наследует. Потому что живущие по плоти Богу угодить не могут, и плоть, и кровь Царства Божьего не наследует. Мы понимаем, что в Царство Божие попадает человек, который создан по образу и подобию Божьему. И Павел в своих посланиях очень часто выражает эту надежду в том, что Господь поставит нас перед собой без порока и в радости. Если думать по-человечески и быть честным в отношении самого себя, то ты даже представления не имеешь, каким образом это случится. Каким образом Господь сможет поставить себя и меня перед собой без порока и еще и в радости. многие верующие, в том числе люди, так скажем, да, которые, ну, может быть, не понимают или не разобрались в этом во всем, они эту встречу как-то планируют совсем по другому сценарию, понимаете? Вот сценарий, который приготовил для нас с вами Бог, чтобы мы стояли перед Ним без порока и чтобы мы стояли перед Ним в радости, да? Это сценарий, который приготовил перед ними Бог, перед нами, перед всеми Господь, для нас приготовил, да? Многие даже верующие, в том числе люди, они планируют себе, вот вы, может быть, возможно, вы из таких представляете себе или представляли себе эту встречу каким образом? Ты стоишь перед Богом, уже там на белом, это возле этого престола, белого престола, и речь заготовил. Какую? Покаянную? Вот, некоторые уже хорошую речь заготовили. Спасибо, Господи, что я такой, что я тут, и так далее, да? Я думаю, что очень многие, в том числе и христиане, может быть, и вы среди таких, ну, на самом деле, представляя себе встречу с Господом, чаще всего представляли ее в виде такого какого-то покаянного процесса, да? Когда вы стоите уже перед Богом и говорите: Господи, ну, ты же понимаешь, что тут, ну, было мне трудно, жизнь столько сложная, да, и так далее, и так далее. Ты ж меня пойми, ты ж меня прости, и все такое, и все такое. И, естественно, вы в этом состоянии, когда стоите перед Богом, как у вас с радостью? Там скорбь великая или нет? Конечно. Какая же там радость? Помилуй, Господи, да, потому что в ад не хочу, да. А в рай, говорит, грехи не пускаю. И куда ж меня деть? Такой вот сценарий, который мы себе рисовали, и который, в общем-то, никак не соответствует сценарию тому, которому Господь нам приготовил, да, оно на самом деле очень две какие-то параллельные реальности. Потому что то, что Бог для нас приготовил, да, это возможно только тогда, когда человек верит в силу Божью. То, что мы себе представляем, это тогда, когда мы с вами надеемся на собственные способности и собственные возможности. Если мы честные люди, да, верующие люди, понимаем, что мы недостойны, и мы не можем исполнить волю Божью, и у нас не получается все это сделать, то почему? Потому что мы старались изо всех сил, делали это честно, делали это добросовестно, делали это искренне и со всеми, как говорится, своими, использовали все свои ресурсы для этих всех вещей, для того, чтобы пытаться исполнить. Нет, у нас ничего не получилось, поэтому, Господи, ну уж ты пристрой нас куда-нибудь. Отсюда, наверное, появилась вот эта идея чистилища. Да? От таких вот честных христиан такая идея поступила, что раз в рай нам нельзя, а в ад нам не хочется, то, Господи, найди ты какое-нибудь место такое, ну, как это сказать, промежуточное, куда бы нас можно было послать. Пускай даже там помучиться нужно будет какое-то время, но, возможно, с надеждой на спасение. На самом деле, ну, все мы это понимаем, о чем мы здесь говорим. Просто нужно знать, что и вера в силу Божью, только она способна дать человеку, на самом деле, вот эту новую жизнь. Жизнь, которую Господь вложил в Иисуса Христа, воскресив Его из мертвых. Эта же самая жизнь, она способна быть в сердце каждого верующего, который верит в то, что Господь для него это приготовил. То, что Господь для него сделал это реальностью, в то, что Господь для него хочет дать вот это новое сердце, дать ему новый дух, дать ему новые возможности. Если мы в это верим, то тогда вера помогает нам это все наследовать. И если на самом деле мы с вами получаем от Господа такой подарок, как новое сердце, о котором говорится, что древнее прошло, а теперь все новое, то в итоге, в конце концов, это новое поставит нас перед Богом, как написано, и без порока, и в радости. И не надо будет уже придумывать вот эти вот покаянные речи и репетировать их заранее, чтобы не забыть с перепугу, когда будешь стоять перед престолом Божьим. Потому что Господь сотворит воистину все новое. 6 стих. «Зная, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо и умерший освободился от греха». 8 стих. «Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Почему крест является для нас основой нашей веры, символом нашего спасения и фундаментом вообще всего христианства? Да, да потому что христианство – это не какие-то хорошие, точнее, христианство – это в своей основе, это не просто какие-то хорошие какие-то морали, хорошие учения. Да, у христиан есть хорошая мораль, и у христиан на самом деле есть, на самом деле, много чего хорошего. Я вам более скажу, все хорошие вещи, которые мы сегодня имеем в мире, в нашем современном обществе, это вещи, которые мир перенял у христиан. Христиане придумали такую странную для Римской империи идею заботиться друг о друге. Не знали? Вы привыкли, что вам платят пенсии, да? Что так и должно быть, что вы заслужили. Привыкли, что медицина должна быть доступной и бесплатной. Привыкли к тому, что, да, что есть какое-то бесплатное обучение при всем при этом. Привыкли к тому, что если вам там работы лишились, то вам какое-то пособие положено. Знаете, что все эти идеи, хорошие идеи в отношении заботы больных, заботы о безработных, заботы о стариках и так далее, мир перенял из христианства. Мир дохристианский, он не отличался вот этой самой толерантностью, он был очень рациональный. Если ты старый и одинокий, то это твои проблемы. Если родные о тебе не заботятся, то, ну, как сказать... Ну, помирай, а кому ты нужен? И умирали. Если ты заболел, то с чего вдруг кому-то тебя нужно лечить? С какого такого переполоху? Заболел и заболел. Деньги есть? Будем лечиться. Нету? Тоже помирай, кому ты нужен? Потерял работу? Голодаешь? Кому это заботит? Все вот эти вот вещи, это были, ну, как сказать, это были практические моменты жизни до христианского мира. Если ты не, ну как сказать, если ты не полезен обществу ты не нужен, как говорится, вообще. Освободи место, что называется, для более полезного члена общества. Потому и как бы, если, потому и срок продолжительности жизни, он, в общем-то, наших предков был достаточно коротким. Да? Я был очень шокирован тем фактом, когда вот узнал, что оказывается средняя продолжительность жизни местного жителя где-то, наверное, какого-нибудь там 13 века, она была в районе 30 лет. Ну, то есть, средняя продолжительность жизни 30 лет местного жителя 13 века. Христианство – это не просто какие-то хорошие идеи и хорошие какие-то принципы жизни, да? Это там они есть, я подчеркиваю, потому что все хорошее, что вот есть в этом мире, взято из христианства. В нашем мире, имею в виду, в нашем социуме. И в большинстве мира тоже есть такие очень моменты сильного влияния. Христианство – это не просто какие-то красивые обряды или красивые какие-то там, ну, как сказать, призывы, да? Потому что у нас тоже это присутствует, это тоже правильно и на своем месте. Мы поем красивые псалмы, которые призывают к высоким целям и говорят о высоких идеалах каких-то. Но не это самое главное. Христианство – это не какие-то, может быть, там попытки или практики улучшить человека, или же постараться призвать его к более какой-то совершенной жизни. Это все тоже присутствует, но это не основа, это не главное. Христианство – это прежде всего, и прежде всего, это понимание величия Божьего и понимание силы Божьей в том, что ее достаточно, вот этой силы Божьей и мудрости Божьей достаточно, чтобы спасти безнадежно погибшего грешного человека через смерть Иисуса Христа и через Его воскресение. Соединив с Собою нас, Господь нас с вами таким образом спасает, совершив нечто удивительное в нашей жизни. Имея власть и силу умертвить нашего ветхого человека, и имея власть и силу воскресить нас для новой жизни. Потому все это происходит пока что, я подчеркиваю, без смены нашей внешней оболочки. Потому что наша внешняя оболочка, которая в которой мы находимся, как написано вот этот вот хижина, дом наш, как Павел пишет о своем теле, она пока что вот движется так, как движется, да? Она родилась, выросла, сейчас вот, не знаю, большинство, наверное, болеет, ветшает, у кого-то еще, наоборот, еще развивается и растет, но факт то, что все вот это вот внешнее, оно остается до дня нашей встречи с Господом, потому что когда мы встретимся с Господом, это все будет заменено на новое, бессмертное, нетленное и славное, как Господь учит нас, да, через апостола Павла. Но до этого момента мы с вами без, как бы сказать, без замены внешней, у нас какая-то происходит замена внутренняя, удивительная. Все это происходит силой Божьей, и все это имеет свои проявления. Да? Потому здесь и говорится, что дальше в конце вот этой главы говорится, что так как вы раньше, ну, жили и проявлялась в вашей жизни ветхая ваша природа в том, что вы грешили, то, говорит, теперь ваша новая природа проявляется в том, что мы живем для Господа, предоставляя свои, как это сказать, тела для служения Богу. И все это происходит тогда, когда мы поверили в том, что Господу это возможно. Наша часть здесь, я еще раз подчеркиваю, небольшая. Здесь не говорится о каких-то там упражнениях или практиках, или еще каких-то вещах. Здесь говорится о чуде нашего возрождения, о нашей смерти со Христом и о нашем воскресении с Иисусом Христом. И другого, к сожалению, нет. Другого пути, к сожалению, нет. Вы его не найдете. Между 7 главой послания к римлянам и 8 главой послания к римлянам проложена глубокая пропасть. Если вы внимательно изучали это послание и читали, для меня всегда это было каким-то, ну, пока не понял, было на самом деле каким-то раздражителем таким. Потому что Павел пишет в 7 главе о ветхом человеке, и он говорит, вот, бедный я человек, чего не хочу, говорит, делать, делаю, а что хочу делать хорошее, не получается у меня. И я это понимал, и говорил, Господи, ну, я это все понимаю. А 8 глава начинается, он говорит, нет никакого осуждения тем, которые живут во Христе Иисусе не по плоти, а по духу. И все. И между этой 7 и 8 главой вот такая вот пропасть. Вот этот человек ветхий, который хочет, но не может, а вот этот человек новый, который живет и радуется. И я говорю, а где же еще там пару глав, которые описывают, как от одного человека перебраться к другому? Где вот эта вот, как это сказать, инструкция подробная, пошаговая, как мы любим, да? У нас же, ну, как сказать, христиане же восполняют недостаток Писания, да? Они же любят писать всякие инструкции. Там много книжек, которые как раз... Да, 2 шага, 5 шагов, 8 шагов, 10, 7 шагов, мы очень любим это число. Ну, да, такие красивые числа, круглые там. 7 шагов особенно хорошо было бы найти таких, которые бы, ну, позволили нам от ветхого человека перейти к новому человеку. Как это возможно? Да? И там первый шаг. Сегодня, там, допустим, там умертвяем язык. Да? Второй шаг. Сегодня умертвляем глаза. Да? Третий шаг. Сегодня умертвляем уши. Там, четвертый шаг. Не знаю, там, по умертвлению еще чего-то. Такому там уже там. Да, пятый шаг уже на положительную динамику, там, обновляем разум, да, шестой шаг этот самый там, обновляем сердце, и седьмой шаг уже торжество совершенного человека, который победил и который тут здравствует. Но это можно найти во всяких там всевозможных рассуждениях христиан, но, к сожалению, это нету в учении, которые оставили нам апостолы. И на самом деле они не позаботились об этих шагах, как будто на наш взгляд очень важном действии, по одной простой причине, что этих шагов просто-напросто не существует. Их на самом деле нет. Их нет. Нам хотелось бы, что они есть. Мы, может быть, теоретически предполагаем, что они должны были где-то быть. Возможно, даже, ну, как сказать, об этом люди пишут книги, их так систематизируют, предлагают к использованию, попробуйте, ребята дорогие. Сам, у самого-то у меня не получилось, может, у вас получится. Но, по большому счету, этих шагов просто-напросто не существует. Потому что там, на самом деле, есть пропасть. В котором, с одной стороны, которой пропасти, это ветхий человек, еще не умерший. Если он умер, то тогда он силой Божией уже на другой стороне. Когда, на самом деле, он живет не по плоти, а по духу. Поэтому, на самом деле, для нас важно и ясно, и четко нужно понимать, что наша жизнь, она на самом деле такая. Мы живем либо по плоти, либо живем по духу. Ну, единственное, что так как наше, ну, как сказать, и мир наш, и несовершенное тело наше еще ветхое, то нужно понимать и замечать такую вещь, что все вот эти вот моменты, они не происходят, ну, как сказать, вот так вот совершенно однозначно или-или, да? Часто бывает так, что наша жизнь, она, ну, наш день, он на самом деле очень сильно перепутан вот этими нашими поступками. В каких-то моментах мы позволяем действовать нашей плоти, и потому у нас еще есть дела плоти, да, и, в принципе, это состояние характеризуется в Писании как младенчество. Если ты еще позволяешь действовать плоти, хотя ты не должник ей, и ты не обязан поступать так, как она тебя учит, а если ты не знаешь, как правильно, не позаботился, не захотел, не умеешь, растерялся, забыл, да, то тогда поступишь так, как всегда, что называется. Либо ты будешь поступать по духу, а у тебя есть возможность поступать по духу, в принципе, что ты и делаешь иногда. Или всегда. Иногда, да. И вот эта вот возможность поступать по духу, она у тебя не сама от себя, ты не сам такой стал умный и не сам, не своей волей ты это сделал. А Дух Святой, который живет в тебе, он тебе дает такие возможности поступать и жить по духу. И это тоже новая совершенно практика, которая для нас тоже незнакома, иногда пугающая. Почему? Потому что это тот опыт, который совершенно не встречался в нашей жизни, а мы боимся всего неизвестного. И когда мы начинаем практиковать жизнь по духу, то тогда нам как бы немного бывает страшновато. Но если Божья любовь в тебе этот страх прогоняет, то наша жизнь по духу становится плюс-минус успешной. Ты перестаешь бояться, научаешься послушанию и делаешь то, что от тебя просит Господь. И вот эта жизнь по духу, она делает нашу жизнь на самом деле сверхъестественной. Тогда, и только там, в этой практике, мы с вами учимся любить врагов. Как врага научиться любить, если не перестанешь его бояться? Да? Если послушание Господу, не сделаешь то, что требует от тебя Слово Божье. А что нужно по отношению к врагу? Я его люблю, но видеть не хочу. Да? Или нет? И чем дальше враг от меня, тем сильнее я его люблю. Или как-то по-другому надо любить врагов? Писание как нас учит? Во, некоторые осторожные христиане говорят, нужно молиться и благословлять их тоже на расстоянии. Нет? А что с ними нужно сделать, кроме того, что мы их простили? Благотворить. Благотворить. Что такое благотворить? Благотворить – это близко к нему подойти и что-то доброе сделать. Аминь? Или нет? Что вы так приуныли? Благотворить – это конкретно, он говорит, благотворите, говорит, ненавидящим и гонящим вас. То есть это что-то доброе делайте для них. А для того, чтобы доброе для них что-то сделать, мы, конечно, согласны доброе делать на расстоянии. Там помолиться за них, чем дальше, тем лучше, да? Или благословить их, да благословит их Господь. Ну, желательно, чтобы нам с ними не встречаться. Да, и избавит нас от этого всего. Нет, благотворить – это подойти поближе и сделать что-то хорошее для него. Вот тогда это значит благотворить. Это страшное дело или нет для нашего ветхого человека? Конечно, потому что страх – наш, так сказать, советчик ветхого человека. Да? Потому что если раньше мы это делали, мы за это получали. Мы знаем, что враги – они на то и враги, чтобы пакостить. Поэтому если нету, на самом деле, веры во все это, да, то так, в силу Божью, в то, что на самом деле Господь силен нас защитить, силен нас вдохновить, силен нам помочь во всем этом деле, то тогда ветхий человек с этим делом даже связываться не будет. Но если новый человек наш, который воскрес с Иисусом Христом, он способен на такие дела, то тогда мы тоже верою в силу Божью, верою в Его присутствие, верою в Его руководство, делаем то, что Господь от нас просит, и видим достаточно необычные результаты. То есть не все идет так, как всегда, так, как мы ожидали. Иногда все пойдет так, как всегда, но иногда пойдет и по-другому. Вот, поэтому такой вот пример. И вот эта самая новая жизнь, она начинает проявляться в нас совершенно в каких-то других красках, качествах, способностях и масштабах. Это влияет на наше абсолютно, ну как сказать, абсолютно на все. В том числе и на нашу молитвенную жизнь, что тоже является очень таким индикатором и показателем того, как мы с вами живем. Что вот здесь вот, ибо что он умер однажды, то умер для греха, а что живет, кто живет для Бога. Вторая часть, она иногда для верующих интересна только первая. Он говорит, вот умереть бы для греха, и больше мне ничего не надо. Больше в этой жизни, говорится, ничего не надо. Господи, не хочу грешить, Господи, сделай так, чтобы я не грешил. Это очень просто. Ты помрешь. Вот ответ, или нет? Конечно. Ты помрешь и не будешь грешить. Это замечательное решение. Очень надежный рецепт. А что живет, то живет для Бога. Вторая часть в отношении жизни. Жизни, которая в нас с вами открывается. Жизнь, которая Божья, Божья жизнь, которая с вами открывается. Как говорится, у Христос, предупреждая о этой жизни, говорит, что у верующего меня, как сказано в Писании, изнутри потекут реки какой-то живой воды, говоря о жизни Духа в нас. Так вот, эта жизнь, она немножко другая и, может быть, не совсем понятная, которая, ну, для многих людей. Индикатор этой жизни, он, в общем-то, в нашей молитве. И напоминаю, вот эта замечательная молитва «Отче наш». Да, если, ну, не как просто пример просто бездумного повтора этой молитвы в виде слов, благоугодных для Господа. Да? То есть, если Господь сказал нам так молиться, то давайте будем повторять правильно. Отсюда появились так называемые молитвословы, да, правильные молитвы, когда люди пытаются, повторяя правильные молитвы, ну, произвести впечатление на Господа. Но очень важно, чтобы эти правильные молитвы, они согласовывались с тем внутренним и учили нас вообще. Потому что молитва – это не просто напоминание Богу, что ты, Бог, должен сделать. А молитва – это, как правило, напоминание нам, что мы, Господи, должны сделать. Потому что такой именно разговор с Господом должен происходить. Если взять замечательную вот эту молитву «Отче наш» как образец, если помните, там очень такие интересные, необычные формы молитвы предложены для нас. Да? Начиная с того, что, я уже говорил как-то об этом, просто напомню. Начинается с того, что мы называем Бога нашим небесным Отцом. «Отче наш, сущий на небесах». И дальше идут просьбы, потому что куда же без них? Верно? Нам же все что-то надо. Но просьбы дальше идут необычные. Если помните, какие? Да святится имя Твое. Я хочу этого, чтобы оно светилось. Я ищу каким-то образом, чтобы оно светилось. Да придет царствие Твое. Опять, как это? Твое царство. Я хочу, чтобы оно пришло. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Ажно так. И никак не иначе. Не твоя чуть-чуть, а вообще как на земле, как и на небесах. Абсолютно так же, в таком же размере, в таком же объеме. Да? И далее уже просьбы, ну, более знакомые и приземленные. О хлебе насущном, о избавлении от лукавого. Но удивительное дело, эти самые просьбы звучат с необычным акцентом. Там употребляется слово «наш». Тоже такой интересный парадокс в отношении того, что обычно плоской человек молится как? Хлеб мой насущный, дай мне на каждый день, прости мне грехи мои, как и я, возможно, прощаю кого-то еще, да? Не веди меня в искушение и избавь, пожалуйста, меня от лукавого. Ну, а кому же еще просить, если не мне и для меня? А молитва духовная, она, в общем-то, просит о тех же самых нуждах, только просит немножко по-другому. Немножко необычно, я говорю, как уже говорил, совсем с каким-то другим странным акцентом. В отношении того, что, Господи, вот это вот слово «я» и «мне» заменено на «наш». И именно в этом смысле. Это не мы, Николай II, да? Потому что некоторые христиане научились молиться так. «Дай мне», в смысле «мы», «мы» — это «я», подразумевая, что мы и я это одно и то же, да? Нет, это разные вещи. Как раз вот нам это подразумевается, что не то, когда я прошу о нуждах каких-то, я вижу не только свою нужду, но я вижу нужду и кого? Людей вокруг меня. Господи, ну я понимаю, что я в чем-то нуждаюсь, но я нуждаюсь не один, потому что вокруг меня люди есть, которые нуждаются, может быть, больше. Или в равной степени, или меньше нуждаются, но я их вижу, вот что самое главное. Понимаете? Я вижу, что вокруг меня люди нуждаются в хлебе насущном. Я вижу, что вокруг меня люди искушаются и тоже нуждаются в Божьей поддержке и помощи. Я вижу, что вокруг меня люди тоже страдают. И это тоже важный момент, когда я прошу, допустим, утешение для себя или еще что-то такого. Вот если такое в нашей жизни произошло, ну, и это выходит за рамки моей любимой, то есть меня, а иногда и моей любимой семьи, да, то тогда это, в общем-то, свидетельство, ну, какой-то Божьей победы в отношении того, что Он сделал. Потому заканчивается эта молитва, если помните, утверждением того, что Господу это возможно. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава. То есть для тебя все это очень реально, и для тебя все это очень возможно. И причем вовеки это все происходит, и дальше наша завершающая аминь. Да? Поэтому, когда мы с вами начинаем жить духовной жизнью, или практикуем эту вот самую духовную жизнь, и ее становится больше, ее становится, как бы сказать, она становится более качественной и более серьезной, да, в наших жизнях, то мы немного по-другому думаем, мыслим, молимся, живем, проявляем себя и так далее. И все это основано и зиждется на одном единственном фундаменте. На основании того, что мы умерли со Христом, и на основании того, что мы со Христом воскресли. Все остальное будет игрой. Послушайте, все остальное будет вашими пустыми попытками возиться вокруг, около, которые тысячу раз уже проверены, перепроверены тысячами и тысячами людей на этой земле, может быть, миллионами даже людей на этой земле, которые что-то пытались, которые что-то там делали, а многие из них были сильнее нас, многие из них были талантливее нас, у многих из них было больше воли, у многих из них было больше способностей, но, тем не менее, никто из них не достиг никакого успеха. Так, поэтому наше с вами христианство и наша с вами основа, оно держится и стоит на вот этом Божьем чуде удивительном, которое Он сделал, я подчеркиваю, дело спасения, которое совершенно не зависит от наших каких-то там попыток и дерганий. Да? Он умер за нас, и Он воскрес для нашего оправдания. Мы с вами сегодня будем делить причастие, как символ смерти и воскресения Иисуса Христа за наши грехи и воскресение для нашего с вами оправдания, вспоминая о том, что Он для нас сделал. И таким образом свидетельствовать будем, что мы принимаем это, что мы едины в этом, что мы верим в то, что Христос есть истинная жизнь. А где эту истинную жизнь взять, мы с вами знаем. У Господа. Поверив в то, что Он совершил ради нашего спасения. И еще раз подчеркиваю, как бы, может быть, кому-то странным не казалось, как бы кому-то сложным не казалось, может быть, или даже необычным и абсурдным кому-то это не казалось, но это единственный путь, который Бог приготовил для человека. Либо мы живем с вами по плоти и умрем, либо мы с вами живем по духу и будем жить. Либо мы с вами верим, что Господь умер за грехи наши и воскрес для нашего оправдания, либо мы верим во что угодно другое, во что угодно, я подчеркиваю. Но тогда никакой пользы нам от этого нет. Либо мы стоим на этом основании твердо, не колеблемся и держимся за него. Если где-то нас сносит с него, мы ищем опять его под ногами, опять твердо становимся и опять держимся, как написано, как за якорь для души безопасный и крепкий, за Евангелие. Либо нас унесет куда угодно и разобьет где угодно, Но там мы спасения с вами никакого не найдем. Поэтому пусть Бог благословит нас, пусть каждого благословит твердо знать основы того учения, которое мы с вами исповедуем. Да? Пусть Господь твердо даст нам основание для нашей души, чтобы и для нашего разума и сердца, чтобы мы знали, где искать ответ. Потому что другого места нету, только Голгофа. Только смерть Христа за нас, только Его воскресение ради нас, только наша связь со всем этим непосредственная, через веру в Господа, в Его силу, что это возможно, Он может это сделать в нашей жизни. Если такое происходит, то тогда мы с вами благословенны, и тогда мы с вами успешны. Если этого нет, то тогда мы будем заняты другой игрой, конец которой только поражение. Пусть Бог благословит нас. Аминь. Давайте встанем и молитвы. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты открыл нам дверь спасения, Господи. И она вот такая вот, какая она есть. Может быть, для кого-то слишком странное, может быть, для кого-то слишком страшное, может быть, для кого-то неудобное или какая-то, какой-то другого вида или формы, но, тем не менее, она такая, какая она есть. Если мы смиримся, Господь, и войдем в эту дверь, то мы спасемся, найдем выход и найдем, Господи, новую жизнь, которую ты нам даешь. Если мы не смиримся ни разумом нашим, может быть, ни душой нашей, и будем предлагать тебе какие-то свои пути, то это никогда не возымеет успеха. Потому, Господи, дай людям твоим мудрости, разумения, смирения и откровения, чтобы увидеть и понять то, что единственное основание, единственный путь, которым мы можем пройти, это путь Голгофы, где, который ты нам открыл, вот этот путь в небо, когда мы умираем силой твоей, Господи, понимая, что за грехи наши ты был распят, и что мы вместе с тобой умерли там, на Голгофе 2000 лет назад. Господи, помоги, Господь, этой истине слиться с нашим сердцем, Боже, чтобы мы были в этом отношении едины и согласны, Господи. Потому что если мы будем спорить и не принимать эту истину, то в итоге мы не можем, Господи, спастись, Господь. И когда это все происходит в наших жизнях, в нашем сердце, Господи, и ты на самом деле убеждаешь нас в истинности этих слов, мы соглашаемся и отпускаем нашего ветхого человека, чтобы он был распят и чтобы он был погребен, Господи. Это символы того, что мы совершаем в крещении. Для того, чтобы наш новый человек, которого твоя сила возродила в нас, которого твоя сила поселила в нас, и которым мы взываем Ава, Отче, Отец наш, мы, называя Бога Отцом при этом, при всем, как бы это ни странно для нас не казалось, не звучало, но вот эта новая наша сущность, она могла расти, она могла обновляться, она могла учиться, она могла проявлять себя так, как мы с вами, как мы могли бы, с каждым могли бы быть похожими на Тебя, Господи. Благослови нас в этом, на этом пути. Благослови каждого. Благослови, чтобы были успешны. Благослови, чтобы не сходили с Него. Благослови, чтобы помнили и знали. Чтобы в нашем постоянно внутреннем этом ориентире, взоре нашем, было всегда перед нашими глазами вот это Голгофа, где совершилось наше спасение. И эта важная, неотъемлемая, главная часть смогла бы постоянно удерживать нас в Твоей воле, в Твоем присутствии и поставить перед Тобою без порока и в радости. Славим Тебя, наш великий Бог, за Твою любовь, за Твою мудрость, за Твою силу, за Твое величие, которое Ты явил нам вот этой вот удивительной жертвой Иисуса Христа в смерти и воскресении, потому что везде Твое величие заметно и видно. Даже в Твоей немощи оно на самом деле более велико, чем все, что придумали люди. И тем более в Твоем воскресении, которое для человека вообще невозможно без Твоего присутствия, без Твоего действия. Слава Тебе! Слава Тебе, наш великий единый Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.